Мир вам, дорогие слушатели! Мы, конечно, с вами любим слушать проповеди, которые с точки зрения событий нам понятны. Но нам следует также слушать проповеди, которые дают разумение труднопонимаемых мест Божьего Слова, чтобы достичь большего познания. Рассмотрим сегодня совсем короткое слово из первого послания Фессалоникийцам, глава 1, стих 5, где читаем: «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и с великой уверенностью, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Здесь апостол Павел говорит не просто об уверенности, а о великой уверенности, поэтому нашу проповедь назовем «С великой уверенностью». Из прочитанного стиха 5 мы рассмотрим только одно слово – уверенность. Апостол Павел говорит здесь о великой уверенности, хотя в русском переводе это переведено таким выражением – со многим удостоверением. Но это выражение не так точно характеризует то, что хочет сказать нам Святой Дух. Мы должны знать, что такое уверенность. Означает ли это, что согласно стиха 5, только апостол Павел и его соработники были уверены в том, о чем они благовествовали? Хотел ли Павел нам сказать, что уверенность необходима в каждом деле, прежде чем его начать? Если бы это было так, то мы имели бы здесь очень скромное свидетельство. Конечно, он не это хотел сказать. Если мы, проповедуя Евангелие, проявим неуверенность, то слушатели заметят, что мы не убеждены в том, что сказанное нами соответствует истине. Поэтому можно предполагать заранее, что намерение нашей проповеди не достигнет цели. Естественно, внешне приметная уверенность в нашем поведении и благовестии является первым требованием в каждой работе в Божьем Царстве. Слушатели должны быть увлечены нашей убежденностью и уверенностью, которая основывается на Божьем Слове и открывается нам через Святого Духа. У кого это внешне приметное свидетельство его уверенности отсутствует, тот должен проверить фундамент своей веры и спросить себя, призван ли он вообще проповедовать Евангелие. Это совершенно ясно. В Церкви Иисуса это является огромной проблемой, когда проповедуют и евангелизируют такие верующие, которые сами не имеют этой уверенности. Любая неуверенность или несоответствие слову в деле спасения, рождение свыше, покаяние, обращение и вера в Иисуса, в Его крест и Его кровь было бы губительным для проповеданной истины. Но Библия говорит, что слово «истина», тогда какое мы имеем право быть неуверенными или сомневаться? Посмотрим, как часто встречается в Слове Божьем слово «уверенность». Например, 1 Тимофея 1:15 читаем: «Верно, и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Или 1 Тимофея 3, стих 1. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». И 1 Тимофея 4:9. «Слово сие верно, и всякого принятия достойно». Убежденность возникает, когда мы уверены в надежности совершаемого. Если что-то надежно, то в принципе это дело лучше быть не может, чем оно есть. Если что-то верно, то оно абсолютно в самом строгом смысле. Оно не ограничено и не нуждается в каком-либо усилении, как, например, слово «полный». Это слово невозможно возвышать в степень. Полный, полней, наиполнейший. Это абсурд получается. Если сосуд полный, то в него ничего уже не добавишь, разве только будет переливаться через край. Но от этого сосуд полней не будет, потому что он был уже полным. Уверены ли мы в нашей вере? Вопрос. Этот вопрос направлен сегодня ко всем. Совершенно ли ты убежден в твоей вере в Иисуса? Мы хотим это увидеть. Свою веру и свое отношение к Слову должен каждый проверить. Этот вопрос мы сейчас рассмотрим. Замечают ли окружающие, что мы дети Божьи? О, если они этого не замечают, то в яблоке нашей веры имеется еще гнилое место. Возможно, мы не уверены в хождении, в вере, в свидетельстве. И если это так, то какой ущерб для нас и для других в этом? Мы должны себя спросить, в чем причина нашей неуверенности? Я думаю, что мы недостаточно обращаем внимание на глубокую убежденность апостола Павла, которую мы недостаточно знаем. Я это подчеркиваю. А поскольку мы еще недостаточно знаем, то и недостаточно обращаем на нее внимание. Это логично. Написано в нашем стихе «Великая уверенность». Вопрос. Может ли что-нибудь быть увереннее, чем убежденность? Как приходит апостол Павел к великой уверенности, которая в конечном счете означает повышение абсолютно последнего? Если слово «верно» и «уверенно» является уже абсолютным, как тогда Павел может говорить о великой уверенности? Можно ли в чем-то быть уверенней, чем убежденность? Спрашивается. Что хочет этим сказать апостол Павел? Как из уверенности, о которой мы прочитали, возникает великая уверенность, то есть глубокая убежденность, о которой он говорит, что она была ему присуща? Выражение «уверенность» встречается в греческом оригинале и в других местах, но применяется в смысле полноты, изобилие, избытка в уверенности. Например, в Римлянах 4:21 читаем. «И будучи полной уверенности, то есть вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное». Далее, в Колоссянах 2:2. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, полной уверенности». То есть совершенного разумения для познания тайны Бога и Отца и Христа. И в Евреях, глава 6, стих 11. «Желаем же, чтобы каждый из вас для полной, то есть для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца». И в Евреях 10, стих 22 читаем. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, то есть убежденно, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою». Но лишь в первом послании Фессалоникийцам 1, стих 5 сказано о великой уверенности. Мы могли бы также сказать, что речь идет о глубокой убежденности или об избытке уверенности. И все это находится во взаимосвязи с данным посланием к фессалоникийцам. Жизнь апостола Павла, посвященная служению Господу, доказывает его полную уверенность. Павел настолько тесно жил с содержанием этого послания фессалоникийцам, настолько исполнял его, что в каждой главе говорит о том, что под руководством Святого Духа он ищет выражение, чтобы достойным образом оценить эту славу. В конце стиха 5 он приводит доказательства своей глубокой убежденности и говорит: «Как вы сами знаете, каковы были мы, как наше поведение для вас между вами». Мы можем сказать, каково было наше хождение между вами. Обратимся еще ко второму посланию Петра, глава 3, стихи с 11 по 14. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». По поводу слова «ускоряющим» в русском тексте это слово переведено «желающим», что звучит немного наивным. Конечно, дети Божьи всего мира от всего сердца желают скорейшего пришествия Господа. Но в том-то и дело, что нашим активным участием в деле евангелизации, в деле спасения последних душ, которые предназначены для спасения, мы можем ускорить пришествие Христа за своей церковью. Подражая Павлу, жизнь которого с полной отдачей была посвящена служению Господа, что выработало в нем глубокую убежденность, мы можем также достичь этой великой уверенности. Жизнь веры дает нам это. И если у нас нет глубокой убежденности в слове, то и вера наша не больше, ибо убежденность является выражением нашей веры. Павел был убежден в том, что он проповедовал. Почему? Потому что согласно Деяний апостолов, глава 20, стих 24, он принял слово непосредственно от Господа. Поэтому он имел эту великую уверенность в слове. Здесь мы видим следующее. Вера от слышания — это верно. Но если мы услышали слово через проповедь, то для достижения великой уверенности мы должны принять его как непосредственно от Господа. Как это следует понимать? Если от принятого нами через проповедь слова растет вера наша, и мы дальше сами исследуем Писание, принимая познаваемое непосредственно от Господа, то придем к глубокой убежденности в слове. Таким путем Святой Дух дает нам ключи, чтобы знать, как следует вести себя для достижения великой уверенности. Жизнь и служение апостола Павла является для нас в этом вопросе поучительным примером. Божьи откровения, принятые Павлом, изменили его жизнь, как мы об этом читаем в Иоанна 8:13. Духовная жизнь его внутреннего человека, который, согласно второго послания Коринфянам 4:16, изо дня в день обновляется, становилась для него источником постоянно новой уверенности в Евангелии. Поэтому на основании веры и убежденности он был в состоянии успешно нести Евангелие погибшему миру. На свою жизнь он смотрел со стороны хождения. Он видел, как на основании очищающего слова в его жизни, обновленной через Голгофский крест, развивалась все большая сила. Таким образом, он был исполнен Святым Духом. переливающаяся через край полнотой этой великой уверенности. Это значит, что он ходил путем веры, а через веру путем слова, а на пути слова путем великой убежденности. Именно эти приметы характеризовали апостола Павла. Мы можем брать с него пример, как он пишет нам в послании филиппийцам, глава 3, стих 17. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Жизнь Павла давала ему эту великую уверенность в своем свидетельстве и в благословении этого свидетельства. На основании этого свидетельства он имел одновременно уверенность избрания фессалоникийцев, которые большей частью являлись его плодом, полем его деятельности. Это было подтверждением того, что он ходил перед святым Богом в глубокой убежденности веры. Опыт его жизни есть сила Иисуса Христа. Достойны сожаления те верующие, которые полагаются только на человеческие учреждения, вместо того, чтобы использовать силу Христа. Мы в этом не нуждаемся и не должны этого делать. Павел использовал все возможности, которые Господь ему дал. Вспомним о его племяннике, который ему помогал, но Павел на все это не полагался, поэтому в послании филиппийцам 1.21 он мог сказать: «Ибо для меня жизнь Христос». Этот стих, который большинство из нас лишь поверхностно понимают, охватывает в вере и хождении апостола все без исключения, без приватизации, все области жизни. Дети Божьи в своем следовании за Христом склонны не полностью доверять свою жизнь Ему, оставляя что-то для себя, считая это личным. Хотя Господь хочет владеть всей их жизнью, всей нашей жизнью, глубокая убежденность Павла рождена из его жизни, которая носила черты характера самого Христа. Это значит, что на основании своего хождения в этой великой уверенности он вследствие своего обновления изо дня в день становился все больше похожим на Иисуса Христа. А в конечном счете это есть жизнь действительно умершего в плоти. И мы лишь настолько достигнем этой великой уверенности, насколько умрем вместе со Христом во всех областях нашей жизни, как и апостол Павел. Все вопросы нашей жизни, которые мы путем приватизации исключим из умирания со Христом, не будут в нашем хождении веры подвержены Божьим благословениям, не будут Божьей славой через силу воскресения Иисуса. Вследствие этого в нашей жизни появляются проблемы. Передать не полностью свою жизнь Иисусу является опасным делом. Это бессмыслица. Лучше совсем от этого отступиться, чем так поступать. Ибо при такой половинчатости мы становимся между светом и мраком. Но так как мы находимся в плоти, то полностью проиграем. Следовать за Иисусом означает полную отдачу себя Ему, полностью умереть с Ним, не делая исключений ни в каких областях нашей жизни. Это жизнь истинно верующего, который находится в этом мире, но не от мира сего, как мы видим на примере Павла. Это значит, что мы не должны больше ничего принимать, кроме Христа, как сказано в Галатах 2, стих 20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Этому началу его христианского служения, Галатам 2:20, противостоит заключение его служения в послании Филиппийцам 1:21, который гласит: «Ибо для меня жизнь Христос». Это крайне интересно. Эти два обстоятельства охватывают хождение апостола Павла, но надеемся, что и наше тоже. Наше свидетельство будет успешным лишь тогда, когда для нас самих Слово станет истинным. Ибо Слово Божие непоколебимо и является истиной. Оно останется истиной даже тогда, когда мы не полностью его принимаем. О великой уверенности в избытке, о глубокой убежденности мы можем говорить лишь тогда, когда наша жизнь соответствует истине, Слову Божьему. Прикинем себе это коротко на практике, свидетельствуя о том, что во Христе имеем победу над всеми узами плоти. Ты говоришь тогда истину, потому что Слово Божие это говорит. Это высказывание проявляет себя как истина. Но если мы постоянно не следуем истине, то наша уверенность, хотя и подстрахована Божьим Словом, которое мы говорим, не находит в нас подтверждения, не находит эхо. Если, свидетельствуя другим, мы не имеем мира Божия в себе, упрекая и обвиняя себя, тогда у нас нет уверенности, и вместо радости сердце наполняется печалью, так как мы свидетельствуем о том, чего не имеем вообще. В нашем свидетельстве отсутствует тогда убежденность. Мы будем виновны, если свидетельствуем и пытаемся показать себя теми, кем не являемся фактически. Только Святой Дух дает нам эту великую уверенность, если свидетельство и хождение гармонично соответствуют друг другу. Я никогда не буду иметь глубокую уверенность в Слове, если не твердо стою в вере. Я не могу утверждать, что имею веру, если не имею уверенности в Слове Божьем. Такого не бывает, иначе не будет и благословения великой уверенности. Воображение у Бога не считается, если мы это себе воображали. Дай нам, Бог, соответствовать нашему свидетельству, с искренним сердцем ходить перед Ним, чтобы Он мог нас подготовить и использовать для служения, на которое Он нас поставит. Тогда полнота этой уверенности не сможет удержать свои благословляющие последствия, и Дитя Божие сможет, как скала, в шторме устоять против каждого сомнения в Божьем Слове. Дорогие слушатели, кто поставил свои ноги на это основание, на скалу, которая есть Христос, тот не поколеблется. До сегодняшнего дня я еще не видел колеблющуюся скалу, поэтому Слово Божие применяет скалу для образа Иисуса Христа, для тех, кто ставит на нее свои ноги. Ты говоришь, что у тебя есть вера. Это очень хорошо, мы этому очень радуемся. Но эта вера будет лишь тогда качественной или настоящей, если она будет проверена. Неиспытанная Господом вера не является настоящей верой. И только то испытание веры, которому подвергает нас Господь, является настоящим испытанием. В каком случае я это испытание выдержу? Если при испытании буду себя вести так, как Иисус. Всякое другое поведение, отличающееся от поведения Иисуса, следует рассматривать невыдержанным экзаменом. Если я стал похожим на Него, то испытание выдержу. Господь Иисус сказал: «Без меня не можете делать ничего». Иоанна 15, стих 5. Примем это, потому что Иисус так сказал. Но если ты будешь подвержен испытанию и не сдашь этот экзамен, испытание веры, то это значит, что ты делал все без Иисуса, в плоти делал. Если бы ты любил Иисуса и был полностью с Ним, то сдал бы экзамен. Если ты не выдержал испытания, то ходил вне Божьей воли. По этой причине происходят наши неудачи, осечки. Каждый из нас должен во свете слова спросить себя, не проявляя никакой жалости к себе, в чем заключается моя неудача или осечка. Моя личная неудача или осечка заключается в том, что я не шел с Иисусом, что я сделал что-то без Иисуса. Господь Иисус не дает нам упасть, нет-нет, но дает нам провалить экзамен, если что-то делал вне Его воли. Это касается нас всех. При невыдержанном испытании мы осознаем, что с точки зрения Господа мы неправильно оценивали нашу веру. Когда Иисус на Голгофском кресте воскликнул «свершилось», то с одной стороны Он победил и все наши проблемы, а с другой стороны преодолел власти злобы и тьмы, невзирая на отдельные личности как среди людей, так и в невидимом мире. Признаем мы или нет, что неправильно оценивали свою веру, не является решающим. Решающим является тот факт, что это именно так. В противном случае мы имели бы только победы. Решающим является то, как оценивает нашу веру Господь Иисус. С Ним мы можем правильно понимать кажущиеся противоречия в слове. В Луке 8, стих 39, Иисус сказал одному человеку: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». А другому человеку Господь сказал: «Смотри, никому не сказывай». В Матфея 8, 4, читаем об этом. Видим ли мы эту большую разницу? Почему Иисус, совершив чудеса исцелений, дает различные указания? Потому что есть вещи, о которых следует свидетельствовать, но есть и такие вещи, о которых не следует свидетельствовать, даже если их творил Иисус. Поэтому нам следует быть очень осторожными, чтобы не свидетельствовать из добрых намерений, если Иисус не призывал нас к этому. А в общем, верующие недостаточно свидетельствуют. Это мы должны откровенно признать. Но с другой стороны, мы знаем очень мало случаев, чтобы верующие слишком много свидетельствовали. Писание увещевает нас постоянно не о том, что мы слишком много, а о том, чтобы не слишком мало свидетельствовали. Оно говорит, чтобы мы свидетельствовали в удобное и неудобное время за то великое спасение, которое имеем во Христе Иисусе. Мы должны Его не только благодарить в молитве, но и свидетельствовать об этом спасении и ходить так, чтобы окружающий мир замечал, что мы дети Божьи. Больше свидетельствовать о нашем спасении, дорогие братья и сестры. Я повторяю, что ты должен ходить перед Богом не так, как ты это понимаешь, а так, как это требует Господь в Своем Слове. Готов ли ты к этому? Ты сможешь это лишь в том случае, если умер со Христом. Готов ли ты к этому? Не пытайся быть в большой вере, если ты не готов полностью умереть, иначе все начинания будут бессмысленными. тайна победы скрыта в тайне смерти. Последнее должно предшествовать первому. Умереть сначала, а потом победы. Какое право ты еще ищешь для себя в этом мире? Имеет ли мертвец еще какие-нибудь права? Мертвецы не имеют даже права заставить себя похоронить. Если мы умерли со Христом, тогда и окружающие поймут и увидят, что жизнь для нас Христос. Но почему они так мало видят в нас Иисуса? Потому что мы так мало умерли с Ним. Никто из детей Божьих не причиняет другому неприятности в отношении подаренной Господом новой жизни. Я это подчеркиваю. И особенно подчеркиваю следующее. Неприятность мы причиняем друг другу лишь в той части ветхого человека, которая еще не умерла. Хорошо себе это заметим. И причиняем ее не только нашему Господу, но и нашим ближним, и себе лично. Мы причиняем себе неприятность даже тогда, когда этого не замечаем. Но мы это замечаем в том, что мы не живем в вышеописанной великой уверенности. Лишь эта уверенность, которая включает в себя подобие Христу. Так жить для нашего Господа является жизнью в стране мертвых. Такими мы должны быть. Господь Иисус является нашей жизнью. Он сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». И нам, людям, живущим в этой стране мертвых, Он предлагает жизнь, то есть себя. Я могу повторить: где было прикосновение Иисуса к мертвым, там они воскресали. Так было с юношей из Наина, с дочерью Иаира, с Лазарем. Прикосновение Иисуса к мертвым давало им жизнь. Так же Он поступает и сегодня с мертвыми духовно. Поэтому от всего сердца призываем всех тех, кто еще не имеет жизни вечной, прийти к Иисусу и позволить Ему прикоснуться к ним. А так как Христос умер за наши грехи, то и мы имеем преимущество победы — умереть с Ним. Готов ли ты к этому? Господь Иисус насильно не заставляет тебя это сделать. Не надейся на это. Он ждет этого от тебя, и Он обещает тебе вечную жизнь. Он сможет наполнить тебя великой уверенностью лишь тогда, когда ты будешь готов умереть с Ним. У апостола Павла это было именно так. С помощью Господа это должно стать нашим желанием и нашей целью. Аминь.